Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. В студии радио НВ Иван Яковина и Дарья Колесниченко.
Привет, Иван, да привет слухачам.
Здравствуй, Даша. Начинаем нашу программу «Дикий-дикий Запад». И сегодня у нас, конечно, будет главная тема – это переговоры Байдена и Путина. Но начнем мы с другой темы, которая, наверное, можно считать смежной. А именно посол, точнее, временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин выступила с важным заявлением.
Так, ось буквально только что Кристина Квин заявила, что администрация Байдена сегодня о 17:30 за київським часом оголосить нові санкції проти низки осіб, які добре відомі українцям.
Що це за люди, ми поки не знаємо. Ми вже предположили каких-то звезд естради, може бути, крупних бізнесменів, може бути, блогерів і радіоведучих. Ну, так ми поки не знаємо, проти кого.
Можливо, Ахметов.
Ну, не знаем. Не будем никому гадать, никому зла мы, конечно, не желаем. Ну, некоторым людям желаем, но не будем.
Бажаем. Рассказывать Путину точно бажаем.
Да, но не будем уточнять кому, потому что это будет не очень красиво звучать. Но в любом случае какие-то санкции ожидаются. Кроме того, давай, может, сразу скажем, сегодня должны состояться переговоры между Зеленским и Байденом.
Так, они мали відбутися ще вчора, але щось пішло не так, и чомусь вони не відбулися, и сьогодні мають.
Да, о чем будут говорить, судя по всему, Байден и Зеленский будут обсуждать итоги вчерашних телефонных или видеосвязи переговоров, по Zoom переговоров.
Первый в истории, до речи, таких перемовин между Байденом и Путиным.
Да, как шутил Колбер на своей передаче, говорит, ну, два пенсионера, старпера пытаются решить суперважные проблемы по Zoom. Что может пойти не так?
Да.
Не так может пойти практически все. В общем, Путин и Байден поговорили по Зуму, и, собственно, сегодня Байден собирается созвониться с Зеленским и рассказать ему об итогах этой встречи. Может, сказать что-нибудь хорошее, может, сказать что-нибудь плохое, но, как я понимаю, переговоры эти прошли более или менее нормально, я имею в виду Путина с Байденом, и, скорее всего, в общем, там ничего ужасного не произошло.
Ну, як на мене, то перемовини для самого Байдена пройшли більш вдало, тому що він виглядав цього разу більш таким переконливим і жорстким стосовно Путіна, ніж це було вперше, бо перший раз він виглядав взагалі.
В Женеві,
так, в Женеві на початку літа він виглядав жахливо, як на мене тоді. А цього разу він, принаймні, знаєш, жорстко окреслив якусь свою чітку позицію вже. Але для України ці перемовини поки що нічим не закінчились ні хорошим, ні поганим, як на мене.
Ну, ми поки не знаємо, да. Ну, смотри, у мене є така точка зрения, що на самом деле ті санкції, які викатили американці, ну, я так понимаю, що...
Викатят.
Ну, я имею в виду, выкатили, показали, пока еще не приняли. Да? Они пообещали принять довольно серьезные меры воздействия на Российскую Федерацию в случае вторжения полномасштабного в Украину. И эти санкции произвели впечатление на Россию, и она пока на некоторое время отказалась от идеи вторжения, хотя... С другой стороны, ты знаешь, вот сегодня были сообщения, что в Воронежскую область продолжают скапливаться там войска. Туда приехали, например, два дивизиона, как минимум, систем ПВО «Бук», тех самых «Буков», из которых сбили в свое время малазийский «Боинг». Кстати, у этих «Буков», новоприбывших, тоже замазанные бортовые номера, непонятно зачем. То есть, что там продолжает готовиться, но я думаю, что в ближайшее время все-таки вторжения не будет. Этой зимой вряд ли оно будет.
Ну, не знаю, подивимось про санкції ще трохи пізніше поговоримо. І ще би хотіла сказати з приводу Путіна і Байдена, їх перемовин, що мені особисто дуже кинулось в очі, те, що Путін сидів один, а з Байдена була команда. Там сидів Блінкен, я не пам'ятаю, хто там ще конкретно був, точно був
Блінкен.
Точно був Блінкен. Тобто з Байденом сиділо там, по-моєму, четверо осіб ще, а Путін, знаєш, такий просто мордою в монітор вперся і сидів сам. Сам прийшов на розборки.
Як фільм «Дюна», де там у свободолюбивих Атрейдесов, там, значит, все сидят советники за столом с царем, а у Харконина там есть трон, где над троном летает этот главный злодей, а все остальные у него кланяются, ему на полу лежат и лежат ему сапоги. Вот такая, значит, Российская Федерация.
Ну так, судячи по всему, Путин взагалі нікого не підпускає, так, до таких перемовин. Він бачить, як на мене, він бачить взагалі у всіх конкурента.
Да, на самом деле там был какой-то момент, как даже объявили, что даже они своих переводчиков отправили, что и Байден сидел один, и Путин делать во время этих переговоров, так что я, в принципе, допускаю. Ну, давай поговорим, что, собственно, на этих переговорах они решили, так, о чем
давай, речь. Давай, что сказав Байден, я скажу. Байден сказав, що у разі вторгнення в Україну на Росію чекають безпрецедентні економічні санкції. Також він попередив Путіна, що якщо його країна вторгнеться в Україну, то США нададуть українцям додаткові оборонні засоби. При цьому згодом він сказав, що точно Америка не буде відправляти сюди своїх військових. Ну, власне кажучи, вони Україні, там я не скажу, що вони дуже потрібні, нехай просто відсилають там зброю, так, якусь. І так само Байден не брав жодних зобов'язань щодо НАТО та членства України в Альянсі, на що дуже сильно розраховував і сподівався насправді Путін.
Да, на самом деле, це була головна задача Владимира Путина добиться от Байдена гарантії не вступления України в НАТО. І вообще Путін сам, собственно, анонсирує эту встречу, говорив, що да, нам нужны эти гарантии. Он заставил Лаврова добиваться этих гарантий. Не получил он гарантии, но в каком виде гарантии? На самом деле это же не просто бумага с подписью. Это имеется в виду, он хотел, чтобы Байден заставил Украину предоставить особый статус Донбассу, и чтобы Донбасс мог влиять на внутриукраинскую политику. И при этом власти на Донбассе формировали из Москвы. То есть вот такое как бы троянского коня он хотел запихнуть в Украину, и, видимо, это не удалось. Ну, по крайней мере, на данный момент не удалось, поскольку я так понял, что Путин не до конца доволен итогами переговоров, и когда его спросили уже после этой встречи, собирается ли он нападать на Украину, он не ответил нет. Он сказал, что это провокационный вопрос, очень долго отвечал на него, и ответ был такой, ну как же мы можем не напасть на Украину, поскольку Украина является такой страшной, ужасной страной, которая нам угрожает. Ну, то есть тут, конечно, есть еще варианты.
Давай я коротко тоді ще скажу, що сказав Путін на цих перемовинах. Давай. Ну, по-перше, він, як завжди, звинуватив Україну в різних провокаційних діях на кордоні з Росією, хоча ніхто не каже про те, що Росія туди сама стягує війська, так? Ну, це справа така, десята, він вважає. І сказав, що НАТО здійснює небезпечні спроби освоєння української території та хоче отримати надійні юридично зафіксовані гарантії. Ось таке.
Да.
Ну, ми вже про це, власне, сказали.
Да, я думаю, гарантии он сейчас не получит, хотя, знаешь, есть остается опасность того, что все-таки американцы попытаются надавить на Украину с целью исполнения Минских соглашений в части предоставления Донбассу особого статуса, и поэтому будем очень внимательно следить за переговорами сегодняшними Зеленского и Байдена. Ну, еще мы эту тему давай продолжим обсуждать в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим о результатах и об итогах переговоров Байдена и Путина, которые состоялись по видеосвязи буквально пару дней назад. Итак, Байден, когда говорил, требовал от Путина не начинать вторжение в Украину, он пригрозил ему санкциями. И что за санкции, там потом рассказала представительница официального госдепа Виктория Нуланд, рассказал сенатор Боб Менендес. И давай расскажи
так,
нам, что там было.
Так, за словами Нуланд, в разі, якщо Росія вторгнеться по новому зробить повномасштабне вторгнення в Україну, на неї чекає повна ізоляція від світової фінансової системи, а також, за її словами, США очікують від Німеччини припинення проєкту «Північний потік-2», якщо Росія таки вторгнеться.
Да, Менендес Боб, сенатор від Демпартії, сказав, що це буде мати всіх санкцій, що санкції будуть абсолютно безпрецедентними по своєму об'єму, що вони будуть затронуті і еліту російську, проти них будуть введені персональні санкції, і российская финансовая система будет уничтожена, банковская система будет уничтожена, нефтегазовый сектор будет уничтожен, и санкции будут масштабов Северной Кореи и Ирана.
И после этих перемовин запитали в Салливана, в радника з нацбезпеки, що, ну, добре, в нього питають, запроваджували вже санкції після окупації Криму, так? І зараз там діють санкції проти Росії, але вони ж нічого не змінили. То який сенс взагалі у інших санкціях? І на що Салліван заявив, що цього разу буде розмова зовсім не така, як минулого разу, і Салліван каже, що Байден подивився у вічі Путіну і сказав, що цього разу не пройде таке, як у 2014 році, а буде дуже сильний удар.
Ну, посмотрим, на самом деле. Ну, видиш, сейчас Путін вроде бы на некоторое время отступил. Я думаю, что отступил он до 2024 года. Объясню, почему. Если почитать российских аналитиков, таких около кремлевских, что они пишут? Они говорят, что вот сейчас Путин предпринял последнюю попытку решить украинский вопрос мирными средствами. Что такое решить украинский вопрос? Поставить Украину под контроль Россию. Зачем ему это надо? Путин хочет воссоздать какую-то версию Советского Союза. Кстати, Нуланд об этом тоже говорил, и не только российские аналитики об этом говорят. Версию Советского Союза, но не совсем в советских границах. Чего хочет Путин? Он хочет вернуть, воссоздать, скажем так, вот тот самый, кавычки открываются, русский мир, кавычки закрываются. Имеется в виду Россия, Беларусь, Украина в значительной части, не вся, без Галичины, как ни странно, и без Волыни, а также север Казахстана. Так, вот это они хотят
так,
получить.
Ти ж бачив, оце видання Bild публікувало там карту, що планує захопити Путін, і там був навіть Київ. Але я не зовсім розумію, як можна окупувати Київ в його планах, тому що тут абсолютно, якщо там Донецьк, Луганськ, не знаю, там якісь ці області можливі,
я не можу, що... Вони не збиралися окупувати, вони збиралися взяти в кольцо Київ. Вони вводити війська в сам Київ не збиралися. І в великі міста вони не збиралися вводити війська, хотіли, щоб ці міста брати з морем. Но, смотри, суть не в этом. Суть в том, что сейчас у Путина есть эта цель создать вот этот русский мир большой. Он для этого собирается принимать какие-то меры. Какие именно меры, собственно, если понадобится и военные. Сейчас он хочет мирным путем, собственно, он хочет заставить Байдена, чтобы Байден, в свою очередь, заставил Украину принять вот эти Минские соглашения. И таким образом, чтобы у Путина появился рычаг давления на Киев изнутри Украины. Это первая главная его задача. Если это не получится, то, скорее всего, уже ближе к 2024 году Путин действительно пойдет военным способом. Начнет... Почему 2024 год? 2024 год, если подумать, это год, где сходятся в этой временной точке все вот эти линии этого конфликта. Ну, во-первых, в Украине будут выборы президента. Как мы знаем, выборы президента в Украине иногда заканчиваются майданами. Не всегда, но такое иногда случается.
Бывало.
И это потенциальная, так сказать, временная точка нестабильная. Во-вторых, в самой России будут выборы, в кавычках, естественно, Путина, то есть переназначение Путина. Перед этим переназначением, из-за того, что у него сейчас маленький рейтинг, ему нужно будет повышать рейтинг. Соответственно, ему будет нужна маленькая победоносная война. Будет ли она маленькая и победоносная? Другая история, сейчас не берем, но он хочет такую, захочет такую войну. Ему нужно будет какое-то достижение. Третье. В 2024 году будут выборы президента. И как мы с тобой уже неоднократно, президента США, как неоднократно говорили, есть очень большие шансы победить у Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что он хорошо относится к Путину, и к Путину относится
дружные
к нему хорошо.
Сумки,
да.
Так.
И у них хорошие отношения. И плюс, если посмотреть на то, что происходит в самой Америке, если побеждает Дональд Трамп, многие штаты американские не признают его победу, многие американцы не признают. И в самой Америке может начаться Майдан.
Я не впевнена, что Путин будет тягнуть до 24-го року.
Ну, подожди, я еще не договорил. И еще в 24-м году, одно еще супер важное, что Китай заканчивает свою программу строительства флота военно-морского, то есть будут атомные авианосцы у Китая будут атомные подводные лодки. В больших количествах у Китая закончится программа строительства истребителей пятого поколения. У него будет огромный флот этих истребителей. И, соответственно, Китай будет готов к решению проблемы Тайваня военным путем. И я много раз говорил, что, на мой взгляд, если и будет какое-то вторжение в Украину, то оно будет проводиться одновременно с вторжением на Тайвань, поскольку это позволит растянуть американские силы по двум разным концам мира и не даст Америке возможности адекватно ответить на
эти военные операции. Ну, я не впевнена, що Путін буде тягнути до того часу, тому що він, по-перше, він може скористатися будь-яку... Ти просто мислиш, як здорова, там, тверезомисляча людина, яка там може щось таке собі там уявляти, що може бути далі, так? Путін, я не думаю, що він мислить такими категоріями. Ну, абсолютно. Я думаю, що йому захочеться, і він нападе.
С одной стороны, да. С другой стороны...
Чому йому чекати?
Я объясню. Смотри, сейчас санкции его эти напугали. Его реально напугало то, что даже не столько его, сколько его окружение, потому что его окружение лишилось бы реально всего, что они получили, украли, заработали за свою жизнь. Для них это было бы катастрофическое развитие событий. На такое они пока пойти не готовы. И Путин понимает, что они не готовы пойти на такое. Если бы сейчас вторжение состоялось, да, Путин, возможно, расширил бы границы России, захватил бы какие-то территории Украины, но внутри Москвы, внутри самой России его власть очень сильно пошатнулась бы. Он этого больше даже боится, чем не заполучить Украину. То есть, да, Украина – это его главная внешнеполитическая цель, но внутриполитические цели. Для него все-таки важнее. Главная внутриполитическая цель – это усидеть на троне.
Так.
И ради того, чтобы усидеть на троне, я думаю, он все-таки не стал бы сейчас начинать вторжение.
Так, и навіть у Штатах заявили, що Путін планує таке нове створення Радянського Союзу в якихось там нових своїх масштабах. Що сказала Вікторія Нуланд з цього приводу, скажу. Процитую її буквально. Викликає занепокоєння те, що Путін як проект своєї спадщини прагне відновити Радянський Союз, а потім, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим, чи він піде далі.
Ну, от я, це то ж саме, що я говорив. Путін хоче воссоздати от этот вот так, як він його видить русський мир. І, да, я думаю, 24-й год, на мой взгляд, це саме
зараз буде пауза, а потім ще договоримо про це.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковин и Дарья Колесниченко. Еще в свете разговора Путина-Байдена необходимо упомянуть о «Северном потоке-2», потому что многие люди стали говорить, а Байден сдал «Северный поток-2» Путину. На самом деле Байден еще летом говорил, что «Северный поток-2» будет достроен, он не против, потому что отношения с Германией для него важнее. Против «Северного потока-2» в Америке выступали республиканцы, и они внесли в законопроект о бюджете поправку, которая вводит санкции против «Северного потока-2». Сейчас республиканцы, если захотят, они будут голосовать против этого бюджета, вынуждая Байдена все-таки ввести эти санкции. Короче говоря, тут решают республиканцы, быть этим санкциям или не быть. Если республиканцы захотят, санкции будут. Но если они продадутся Байдену, не знаю, как плюшки какие-нибудь, то тогда санкций не будет. Здесь решает реально не Байден, здесь решают сенаторы, республиканцы в Сенате. Поэтому, когда говорят, что Байден продался, там, продал «Северный поток-2», нет, у Байдена просто не было такой возможности. Он изначально говорил, что будет «Северный поток-2». Помешать строительству його можуть тільки республіканці в Сенаті.
Загалом Байден підтримує «Північний потік-2», да, тому що він не хоче сваритися з Німеччиною зовсім.
Іменно так, да, іменно так. Помешать цьому можуть тільки республіканці. Сам Байден вже давно, була б його воля, цей поток б уже работав.
Або ж може помішати цьому сам Путін, який вторгнеться в Україну.
Ілі так, да.
І закриють його.
Ілі так, да. Вот, дійсно, тільки таким образом. Ну що ж, про Байдена давай ще. У Байдена, звісно, проблем вище крыши. Сейчас даже, я не знаю, можна ли назвати це проблемою. Это уже попахивает катастрофой внутри Соединенных Штатов. С Камалой Хэрис, ну, просто происходят какие-то адские вещи.
Так, знаешь, у Камалы проблема за проблемою, и майже кожен выпуск, мне здається, можно, знаешь, якусь тему піднімати про те, що вляпалась Камала цього тижня. Так ось, цього тижня з команди Камали Хэрис пішла дуже велика частина її співробітників. Найголовніше, що звільнилася її прес-секретар, взагалі там найголовніша, можна сказати, радниця Сімона Сандерс.
Сімона Сандерс, вона, кстати, работала все время з Берні Сандерсом, потім вона переметнулась к Джо Байдену, когда поняла, що Джо Байден стане президентом. І потім Джо Байден наградил її за її успіхи в роботі на Джо Байдена, собственно, постом прес-секретаря у Камали. Ну, вона зараз видит, що Камала летит на дно. И эта женщина по фамилии Сандерс, это самая такая главная крыса. Она как только чувствует, что корабль начинает, чуть-чуть набрал воды, она сразу бегом уматывает.
Я с тобою тут погоджуюсь, тому що коли ще влітку почали співробітники Харріс там ЗМІ розповідати про те, які там проблеми в них в команді, тоді Сандерс виступала і говорила, що, о Боже, які вони неправильні люди, вони просто не вміють нормально працювати, вони що, не знали, куди вони йдуть? Типу, тут взагалі-то ми працюємо всі, да, а не займаємось якоюсь фігнею, там розказуємо комусь, як тут важко. А зараз вона сама зрозуміла, ага, щось, походу, пахне жареним і втекло.
Мотивація тих, хто убігає, дуже інтересно звучить. По даним там американських ізданий, ці люди бояться, щоб їх асоціювали з Камалою, тоді, коли будут следующие выборы, и на эти следующие выборы пойдет другой известный кандидат, такой видный кандидат от Демпартии. Никто не называет имя этого кандидата, но все имеют в виду, что это будет Пит Буттиджич. То есть, они говорят, они не хотят, чтобы ассоциироваться с Камалой, поскольку они почти уверены, что будет кандидатом в президенты Пит. То есть, у самой Камалы, получается, она вице-президент.
А между ними сейчас война, ну, да, треба сказать, да, да, что они там воюют, кто Байден сейчас сидит в кресле, там не собирается помирать.
Да, эти стервятники бьются между между собой, и у Камалы вот она такая вся окрысилась на этого Пита, и она там это самое, и от нее убегает ее собственная команда. Я себе представляю, как она себя чувствует.
Так, давай я скажу, що там, власне, кажуть ці співробітники, які звільняються. Там відкрито ніхто не говорить, але ЗМІ все одно все дізналися. Ці співробітники описують атмосферу в офісі Камали як напружену і похмуру. За їх словами, в офісі створили ізольоване середовище, в якому ігноруються або ж зустрічають різкі «ні» будь-які їх пропозиції. Тобто ти прийшов, щось запропонував, тобі сказали «ні», або сказали, ти що тут взагалі не, що ти тут таке пропонуєш нам, головою своєю трохи подумай перед тим. Також, що дуже важливо і дуже показово, як на мене, за їх словами, Камала відмовляється брати на себе відповідальність за будь-який негатив. Тобто стається щось погане, вона зразу так, там, не знаю, Джон винуватий в тому, він має нести відповідальність, а не я. От, процитую, що сказав один з цих колишніх співробітників, а може ще нинішніх, поки він ще не пішов, не знаю. Це нездорове середовище, і люди часто відчувають, що з ними погано поводяться. Це не те місце, де люди відчувають підтримку, а місце, де з ними поводяться, як з лайном. Отак він сказав.
Ну, а плюс к этому, Камала Харрис сама, она сам такой интересный человек, она никогда не говорит, что она хочет, что она, за что она выступает. То есть она всегда говорит то, что хочет услышать от нее собеседник, у нее нет позиции ни по какому вопросу. Поэтому,
она хочет подобатись.
Да, поэтому все ее люди в ее команде, они просто не врубаются, что ей от них надо. И она при этом на всех очень сильно орет. Вот это тоже неприятное свойство. Она орет, на всех быкует, всех покрывает всякими неприятными вещами. Mm-hmm. Почему? Вот такой человек. И от нее люди начинают разбегаться в разные стороны, и Камала от этого начинает еще сильнее беситься и топать ногами, и всякое такое. То есть, этот человек абсолютно не годится. Токсичный. Он не годится, там, не знаю, ларьком продуктового магазина, директор продуктовому магазину, ларька нельзя сделать, да? А она является вице-президентом. Это просто катастрофа.
И если спочатку можно подумать, что проблемы, ну, команде добре, можно допустить, что там люди просто не підійшли, дійсно знайшлись якісь просто тупі ідіоти, яких туди взяли на роботу. Але ж ні. Ця вся проблема, вона буде виглядати там дуже масштабною і відіб'ється на самому Байдену, тому що пам'ятаєш, коли ж тільки почалася, там Байден прийшов до влади, коли почали формувати там його цю всю команду, тоді навпаки створювали імідж такої просто і там і темношкірі, і всі такі професійні, молоді, такі амбіційні. А зараз виявляється, що це просто якесь пекло, звідки люди втікають
банка
і не хочуть
пауками,
так,
да,
і не хочуть там працювати жодного дня більше. Це перше. Друге, це тривожний насправді дзвінок і для самої Камали. Тому що якщо людина не змогла, віце-президент США не змогла справитися так з роботою, коли в неї там скільки, ну, 10, там, нехай 100 осіб, то, а вона ж хоче бути президентом в майбутньому.
Да.
То, про що ми можемо говорити? Про яке керівництво країною, коли тут на такому рівні повний бардак відбувається?
В общем, Камала – це катастрофа, і вже всім зрозуміло, що її не можна ні в якому випадку двигати в президента. Остається Піт Буттиджич зараз у демократів. Ну, это тоже катастрофа. Человек абсолютно некомпетентный, самовлюбленный, он туповатый еще, кстати. Там, ну, в общем, большие проблемы. И против них выступает Трамп, который приготовил себе дубинку. Об этой дубинке поговорим в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко, программа «Дикий Запад». И говорили мы только что о проблемах у демократов. Сейчас давай поговорим о республиканцах. Дональд Трамп насобирал, где-то настрелял миллиард долларов на создание собственной соцсети. Называться эта сеть, как ожидается, будет True Social, то есть по-настоящему социальная. Ожидается, что на эту соцсеть будут подписываться американские консерваторы, республиканцы, евангелисты и вот вся эта публика, которая, в общем, поддерживает Дональда Трампа, а всяких плохих людей, типа лібералів, демократів, ту же Камалу туди пускати не будуть.
Ну, слухай, я вже навіть не пам'ятаю, яка це спроба Трампа створити власну соцмережу, як мінімум друга. Тому що про це мова йде постійно. Пам'ятаєш, весною там були тоді навіть запустили, не були розмови, тоді запустили його соцмережу, яка була схожа на якийсь, не знаю, форум початку 2000-х.
На ЖЖ, да.
Так, і там в результаті її закрили, по-моєму, через місяць.
Ну, десь от так. Да. На самом деле, зараз у республиканцев есть такая проблема, они думают, ага, все культурные институты в Америке подчинены демократам, то есть все университеты демократические, Голливуд демократический, соцсети демократические и так далее, и так далее. Поэтому давайте создадим свое все. Я не собираюсь создавать республиканский Голливуд, республиканский университет и республиканские соцсети. На самом деле нифига не получится, потому что соцсеть, ее как бы в принципе, она крута тем, что там люди разных мнений сидят, и они могут ругаться между собой, спорить о чем-то и так далее. То есть соцсеть, где все совсем согласны, она никому не интересна, никто туда не будет заходить, чтобы все его друзья все говорили, да-да-да, ты молодец, ты умный.
Ну, ты знаєш, мені Трамп в цьому питанні нагадує росіян, які кожен раз так само хочуть відкинути щось американське і створити там власний Макдональдс, який виглядає, ніхто туди потім не ходить, всі все одно ходять там старий Макдональдс, який вони звикли, але він у нас свій є.
Да, там делають Рутуб или какой-то там аналог ТикТока, который називається «Я молодец» или что-то еще, какой-то Твіттер, какой-то російський.
Ну, це всі пісні.
Да, ну, все это, короче, какое-то очень такое, как неудавшиеся клоны, какие-то кривые косы.
Пародия.
Да, пародии такие, но при этом, я не знаю, на самом деле, реально, Твиттер крут чем? Тем, что там сидит вся политическая элита Америки. Если Трамп создаст свой аналог Твиттера, то туда никто не пойдет, потому что, ну, кому охота будет сидеть в Твиттере, где сидят только сторонники Трампа?
Ну, никому,
ну да, это просто никому не интересно. И поэтому, я думаю, эта соцсеть, она, конечно, ничем не закончится, но Трамп попытается создать, потому что без Твиттера, конечно, он лишен своей суперсилы.
Знаешь, как на мене, Трамп оцю всю історію використовує навіть не тому, що з якоїсь сторони він там не розуміє, що просто з цього не буде ніякого толку, і просто пуста трата грошей і там часу на це все. А це створює навколо нього для його ж прихильників таку ілюзію того, що в Трампа, Трамп під цензурою, він не може сказати те, що він хоче, на нього тиснуть зі всіх сторін. І знаєш, от сама ця дискусія, коли починається про соцмережі, вона грає на руку Трампу.
Ну, це да, це, пожалуй, я з тобою соглашусь. Дійсно, то, що Трамп такой жертва цензуры, это, конечно, для него очень хорошо, ну, по крайней мере, имидж такой, но сейчас вот создаст он свою соцсеть, я, кстати, думаю, долго она не протянет, но еще знаешь, что я думаю, Трамп собрал этот миллиард на эту соцсеть, я думаю, 2/3 этого миллиарда он себе в карман положит, ну, такой вот он человек, вот по-другому он не умеет.
Да, я думаю, потраты на свои выборы, там какие-то эти все.
Помнишь, как он собирал деньги на борьбу против воровства голосов, там, короче, там какие-то немыслимые сотни миллионов собрал, все эти сотни миллионов все в карман положил, а на судебные процессы там потратил, не знаю, чуть-чуть совсем. Потому что всем понятно было, что это бесполезный абсолютно судебный процесс. Ну, в общем, Трамп, конечно, жулик еще тот, но, как ни странно, он победит, потому что противостоят ему, ну, совсем уж...
Слабенькие дуже такие вон все.
Жадные, подлые, мерзкие, отвратительные демократы. Это тоже... И сам он, кстати, такой же, но, в общем, в Америке, конечно, выбор не очень, прямо
скажу. Так, але я тебе скажу, что в том продемократичном, скажем так, таборе цього тижня була все-таки доля справедливості, яка просто нарешті засяяла в цьому пеклі. Телеканал CNN, ну, тому що він все-таки більше любить демократів, ніж республіканців. Телеканал, чому я це все сказала? Телеканал CNN звільнив одного з найпопулярніших своїх ведучих, Кріса Куомо.
Самого популярного, на самом деле.
Минулого тижня його відсторонили тільки, там було начебто на час розслідування, але розслідування провели дуже швидко, як виявилось.
За несколько часов, так.
Ну, як кажуть на CNN, вони запросили спеціальну якусь там незалежну ніби юридичну контору, яка провела розслідування і встановила, що дійсно там Кріс Куомо використовував свої зв'язки для того, щоб помогти своєму брату Ендрю Куомо, проти якого ведеться розслідування щодо того, що він сексуально домагався до своїх співробітниць. Боже, яка там реально просто серіал.
Тайна мадридського двора, да. Ну, а що, Куомо викинули з CNN, слава Богу, тому що він скользкий, мерзкий, отвратительний тип, і дійсно давно нарывался и заслуживал. Он вел себя так, как будто никто его никогда ни за что не накажет, потому что он был, кстати, другом начальника CNN, Закара его фамилия, не помню, как зовут, в общем. Но там CNN приобрела компанию Discovery, из Discovery приехали люди, посмотрели на всю эту банку с пауками, сказали, вы что-то вообще все офигели, гоните этого Куомо в шею, этого Закера тоже, скорее всего, выгонят, я думаю, через некоторое время, потому что там собираются менять полностью формат CNN. Сейчас CNN это в основном аналитика, они говорят, нам нужны новости, хватит нас вот этих вот ведущих, которые сидят с умными мордами. Там
за багато миллионов долларов, и непонятно, что роблять.
Да, лепят Горбатого там. Не, нам это все не надо. Говорят, хотим новости. Чтобы CNN же начиналось как новости, а потом стало вот сплошное бла-бла-бла. Сейчас говорят, нет, давайте нам опять новости. Ну, посмотрим, может, что-то и получится. Но, в принципе, конечно, я считаю, да, справедливость отчасти восторжествовала, то, что этого Куомо нехорошего человека.
Куомо просто так не сдается, потому что он же будет подавать до суду.
А, да, он судиться собрался.
Так, він планує у CNN відсудити 18 мільйонів доларів на секундочку.
Да, за свой контракт. Но я думаю, они договорятся без суда, потому что я думаю, CNN тоже не захочет, чтобы вся кухня CNN-овская, вот это не очень, не всегда красивая кухня, она была вывалена на всеобщее обозрение, потому что если начнется судебный процесс, и они начнут выяснять, кто из них прав, кто виноват, кто что знал, кто чего не знал. Потому что, понимаешь, Куома со своим братом, он помогал своему брату, понятно. Ну, как ты думаешь, знали ли об этом на CNN? Я уверен, что все прекрасно все знали. И ему разрешали, подмигивали, говорили, ладно, давай. Так, ну, типа,
я думаю, закрывали просто очи. Я думаю, что ему там не допомагало особо, просто никто ничего не казав. Знаешь, да, хай робить.
Если для рейтинга это хорошо, то пускай будет, да. И все прекрасно знали, все понимали, по крайней мере. И я думаю, он знал, что они знали. И поэтому, если он начнет это в суде рассказывать, то там придется сажать половину CNN.
Але, якщо у них був контракт, і я думаю, що він був, і там було, я майже впевнена в тому, що там було прописано, що він не вправі розповідати якісь там внутрішні історії CNN, то ще на кого ми можуть подати до суду?
Да, но в суді, я думаю, він все-таки має право розказувати. Ну, це судебна історія американська, це завжди віддільно.
Але все одно, це дуже хороша історія.
Да, небольша якась хороша пятно світле на цьому темному покривалі. Ладно, на следующей неделе увидимся, поговоримо вже далі, я думаю, буде известно больше, и в том числе об итогах переговоров Путина и Байдена.
Пока.
Пока.
Дикий Захід на радио НВ.